ми запросили громадянина Росії. Правда, він мешкає зараз і працює у Києві. Це Григорій Фролов, директор Дому «Вільна Росія». Цей дім «Вільна Росія» знаходиться в Києві на Подолі. Минулого тижня я теж була в цьому домі на зустрічі, організованій, власне, Григорієм із Ілією Пономарьовим, колишнім депутатом Російської Держдуми, тим самим депутатом, який єдиний проголосував проти анексії Криму у російському парламенті. Отже, Григорію, добрий вечір.
Здравствуйте.
Вам. І, власне, що ви думаєте, як сильно змінить історію Росії, ситуацію в Росії от ця новина із Сполучених Штатів про те, що цей закон, ну, майже підписаний, ну, побачимо, напевно, завтра чи найближчими днями, що він таки буде підписаний і набере чинності?
Я бы, конечно, первым делом спросил у вас, как вам в доме понравилось или нет.
Сподобалося, сподобалося. Тим більше, там ще була сангрія смачна. Ну, це жарти, але це насправді дуже важливо говорити з російською елітою, з тією частиною російської еліти, яка готова говорити.
Это правда. Что же касается санкций, действительно, это очень серьезная история, и мне бы там, как оппозиционеру и как человеку, который, конечно, поддерживает санкции против нынешнего кремлевского режима, хотелось бы говорить, что наконец-то этот момент произошел. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что это не, скажем так, не персональные санкции против кремлевского режима. Это очень масштабные санкции против России как страны. И тот факт, что эти санкции были кодифицированы, либо в ближайшее время будут подписаны, говорит о том, что эти санкции сниматься будут десятилетиями, как когда-то по поправка Джексона Веника. І поэтому нужно, конечно, очень объемно смотреть на эту картинку.
Поправка Джексона Веніка, вона була ухвалена ще в часи Радянського Союзу, і вона накладала серйозні торгівельні обмеження на от взаємини Сполучених Штатів із Радянським Союзом.
Так, і со всеми странами, которые образовались после его развала, тогда еще, в общем, и Украине потребовалось лет 10, чтобы еще эту поправку снять, я уже не говорю про Россию. Поэтому действительно произошел исторический совершенно момент. Нужно отдельно добавить, что санкции, ну, законопроект, который включал в себя санкции против России, также в себя включал еще санкции против Ирана и Северной Кореи. И, во-первых, с одной стороны, это очень, скажем так, популярно объясняет всем на то, о том, в каком геополитическом положении сейчас находится Россия и на какие страны она равняется. И, с другой стороны, это также говорит о том, что отменить, скажем так, эти санкции, ну, я думаю, что потребуется не одно демократическое постпутинское правительство России, чтобы эти санкции были отменены.
От ваша співвітчизниця Лілія Шевцова, російська політологиня, вона сьогодні теж от в одному з українських медіа виступила своїми думками з цього приводу, з приводу нових жорстких санкцій проти Росії. Вона визначає їх так, що ці санкції вилучають Росію із процесу глобалізації, тобто фактично із світової економіки. І наслідки, ну, можуть бути, це вже від себе додаю, ну, дійсно наблизити Росію до стану, ну, країн, які через кому йдуть цьому ж законі. Тобто, якщо вилучається країна світового обігу технологій, грошей, наприклад, то вона може швидко-швидко відстати і занепасти. Що ви от думаєте про цей аспект? Наскільки може бути?
Я думаю, що іменно так і буде. Якщо ці санкції не виб'ють Росію, скажімо так, із дійсно просто із глобальних економічних процесів, то, як мінімум, дуже сильно ее отстранят от этих моментов. Действительно, если мы говорим про данные экономические санкции, эти санкции не убьют российскую экономику, эти санкции не, там, не поставят Владимира Владимировича завтра на колени. Эти санкции приведут к очень объемному изменению вектора развития России. Эти санкции приведут к тому, что российская экономика не будет развиваться в следующие 10 лет никак. Ну, как минимум, если эти санкции будут действительно выполняться. Потому что мы, например, знаем, что один из ключевых аспектов данного санкционного пакета — это санкции против любых, запрет любым американским нефтяным компаниям партнерствовать с российскими нефтяными компаниями. И эти санкции, этот кусок пакета перекочевал еще, собственно, из указа Обамы в этот кодифицированный пакет. При этом мы также знаем, что есть целый ряд американских нефтяных компаний, которые перерегистрировали, сделали дочки, сделали компании-прокладки в Панаме или в любой другой офшорной зоне, и замечательно продолжили сотрудничать с Роснефтью и много с чем еще. Тот факт, что мы этого не видим, скажем так, объемно, сводится скорее к тому, что просто все те объемные проекты, для которых Роснефть и Газпром были необходимы, скажем так, максимальное влияние партнеров, это проекты в Северных морях, которые просто сейчас стали финансово неэффективны, поэтому это не очень публичная история. На самом деле это так. И сейчас очень большой вопрос стоит именно о том, а как эти санкции будут соблюдаться, как они будут работать. Потому что мы все прекрасно понимаем, что то, что произошло сейчас, а именно кодификация санкций через лоббирование Сенатом и конгрессменами, не связанными напрямую с администрацией Трампа, а, в общем, вопреки администрации Трампа, ровно говорит о том, что есть, с одной стороны, огромный пуш на то, чтобы эти санкции соблюдались, с другой стороны, мы понимаем, что этот пуш или это давление исходит не от исполнительной ветви американской власти, а именно исполнительная ветвь американской власти фактически должна соблюдать, значит, и следить за тем, чтобы эти санкции соблюдались.
От ви сказали, що ці санкції, вони просто заблокують розвиток на 10 років. Можуть заблокувати розвиток...
Ну, не на 10, а на безконечність, в общем. На безконечність. Но поки вони не будуть відмінені, фактично.
Але наскільки зрозуміло, що цим в Росії ніхто дуже не переймається?
Ну, знаєте, в чому діло? Ежели мы будем с вами говорить о том, насколько, скажем так, американский там санкционный законопроект влияет на кошелек среднестатистического россиянина, то покупательная, ну, скажем так, уровень жизни в России, в общем, возможность покупать какие-то вещи упал процентов на 20 с 2014 года.
Только на 20?
Ну, это если в среднем брать. Угу, по угу. Среднему классу, по самому активному брать, там больше получается. Другое, конечно, люди от этого недовольны. Другое дело, что, естественно, если мы говорим о глобальном электоральном рейтинге, да, или о том, о чем же думает 80% россиян, я не думаю, что они действительно глобально привязывают решение американского конгресса к тому, что же и как же им дальше в жизни свой выбор делать. И в этом есть проблема. Санкции сами по себе гораздо сильнее в этом смысле влияют не на мнение народа, они влияют на положение элиты и на способность путинских прихвостней зарабатывать деньги. И это действительно гораздо более серьезный момент в этом смысле. Это раз. Второй момент. Они действительно очень серьезно повлияют на возможность нынешнего кремлевского режима влиять на процессы за рубежом. Один из ключевых, одна из ключевых добавок в нынешнем санкционном пакете это норма о газопроводе «Северный поток-2», в соответствии с которой Трампу придется, прямо скажем, конкретно испортить свои взаимоотношения с немецкой стороной и препятствовать постройке газопровода «Северный поток-2». Я напомню, что такое газопровод «Северный поток-2». Это труба, которая идет с Сибири в Германию, через которую должен качаться газ. Построена она, собирается ее строить не с экономической целью, собирается ее строить для того, чтобы произвести глобальный реверс и глобально реструктурировать систему газопроводов в Восточной Европе, таким образом усилив влияние нынешнего кремлевского режима на немецкое правительство и на правительство каждой восточноевропейской страны многократно, а заодно обойти Украину и принести украинскому бюджету огромные финансовые потери. В данном случае нынешний законопроект, с одной стороны, уменьшает шансы, значит, на постройку этой трубы, ну, на порядки раз. С другой стороны, что очень неприятно, он фактически сталкивает руководство Германии, руководство США по данному факту. А отношения между Меркель и Трампом, мы так прямо скажем, сейчас натянуты. А с точки зрения, скажем так, глобальных процессов безопасности, конечно, столкновение двух лидеров современного демократического мира — это совершенно не самая хорошая тенденция. Но это тот случай, когда или-или и при любом решении мы, скажем так, за что-то платим.
Я нагадаю нашим слухачам, в студии з нами зараз Григорій Фролов, директор Дому «Вільна Росія». Цей дім «Вільна Росія» знаходиться у Києві. Пане Григорію, і питання, повертаючись до розкладів на вашій батьківщині в Росії. Ви еліту згадали і назвали прихвостні Путіна, так, частину принаймні еліти. Ну і питання, на ваш погляд, є ще еліта, впливова еліта, яка не належить до цієї категорії прихвостні Путіна, і чи може вона якось тут діяти в цій ситуації введення таких жорстких санкцій, чи просто виїхати за межі країни і все?
Здесь очень важно сказать о чем. Когда мы говорим о, скажем так, когда мы в одном предложении ставим слово «санкции», «станции» и слово «элита», мы должны говорить о том, что, в принципе, система взаимоотношений между властью и, скажем так, экономическими элитами в России за последние 15 лет очень изменилась. Если, скажем так, в 90-е система была простая, у кого деньги, у того и власть, иными словами, крупный бизнес мог влиять на, скажем так, на государственные процессы, то сейчас ситуация обстоит таким образом, что источником денег является Кремль. И, соответственно, большинство там олигархов, которые стали таковыми в последние 15 лет, это люди, которые просто договорились на то, чтобы стать олигархами за свое покровительство определенному политическому курсу. Да, то есть нынешний политический режим сознательно создает огромные инфраструктурные, никому не нужные проекты, чтобы этот проект отдать на разработку кому-нибудь из своих друзей, чтобы этот человек построил на этом состояние. Таких проектов целая куча в Сибири и на Дальнем Востоке, и много где еще. Там Ротенберги строят дороги, Тимченко строит трубопроводы и так далее и тому подобное.
Які нікому не потрібні, по суті?
Ну, послушайте, вот газопровод «Северный поток-1» до сих пор полностью не заполнен. Они строят вторую ветку. Да, они строят чисто из политических интересов, но попутно с этим политическим интересом есть еще несколько очень конкретных олигархов, которые будут физически строить этот газопровод, которые получат на него огромный бюджет, которые будут пилить этот бюджет, там, в общем, их зарабатывать себе на яхты и так далее и тому подобное. Это совершенно это та система, по которой живет нынешняя Россия, да, ее нынешняя политическая верхушка. Соответственно, когда мы говорим о том, а есть ли элиты, которые, скажем так, находятся вне этой ситуации, да, они, конечно, есть, а санкции на них влияют в меньшей степени, безусловно, потому что они не привязаны к тому списку отраслей, на которые эти санкции, с одной стороны, влияют, и которые, с другой стороны, напрямую находятся в ведении нынешнего российского политического режима.
А до яких галузей відноситься ця еліта, яка не належить до інфраструктурної, називаємо, еліти, тобто та, яка заробляє гроші на бюджеті? Я пам'ятаю, 2011 року була така чергова спроба створити політичну партію, тоді ще був Янукович, ну, демократичну партію, яка, ну, об'єднає дуже-дуже широкі різні кола, які в Україні виступали проти влади Януковича. І от банкір Олександр Савченко, він був навіть і заступником голови Національного банку України, сказав, я пам'ятаю дуже цю фразу, він сказав наступне, що 2020 року приблизно в Україні буде така структура економіки, що понад 50% внеску до ВВП, так, до дохідної частини бюджету, буде надходити від компаній нової економіки, тобто IT, ну і тому подібне. І тому олігархи, які сидять на газовій чи там нафтовій трубі, які володіють металургійними комбінатами і шахтами і так далі, вони будуть бідніші і вони не впливатимуть в такій мірі, як впливатимуть на політику IT, наприклад, компанії. Що в Росії відбувається з цим? Коли ви думаєте, може змінитися ця парадигма?
Я думаю, что, к сожалению, учитывая текущую политическую обстановку, учитывая все миграционные тренды последних, не знаю, 4 лет, любой разумный современный бизнес, любые представители новой экономики гораздо комфортнее себя чувствуют в Силиконовой долине, в Берлине и много где еще, а не в России. И это достаточно серьезный тренд, он очень заметный. Видно, что достаточно большое количество очень разумных людей уезжает. Людей, которые способны делать деньги, людей, которые обладают определенным капиталом для того, чтобы там строить бизнес, в том числе за границей, это совершенно очевидный наглядный тренд. Если мы посмотрим на то, что происходит внутри России, то понятное дело, что любая компания, которая или любой сектор, который в какой-то момент, скажем так, переходит планку сверхдоходности, сразу же попадает в, скажем так, на стол к власть имеющим людям, которые очень хотят с этого бизнеса поживиться. К сожалению, это так работает. Это не значит, что все уехали. Безусловно, есть целая куча компаний, которые продолжают работать. Другое дело, что большинство из них, скажем так, не имеют какой-то большой политической публичной позиции. Да, то есть там условно второго Павла Дурова с большим-большим ВКонтакте, не остался. Точнее, ВКонтакте остался, но там уже немножко другие люди сейчас сидят.
Григорій, у мене таке запитання. Ми у цій студії коли розмовляли про скандал з турбінами Siemens, так? Mm-hmm. І от український журналіст, він навіть не висловив припущення, він був впевнений у тому, що, наприклад, концерн Siemens, він знав, куди підуть турбіни, наприклад, у Росії, тому що він сказав, що Siemens великі гроші заробляє на російській залізній дорозі, так?
Yeah.
Тобто він там має великі тендери і так далі, на мільярди йде обчислення, і тому про турбіни, скоріш за все, уряд російський йому сказав, там, наприклад, мусите поставити турбіни, тому що ми вас відсунемо від тендерів, так? У мене такого плану запитання. От, наприклад, є санкції певні, так? Але європейські компанії є дуже бізнесово поєднані з Росією, так? І от шукаються всякі якісь такі уловки, там, наприклад, якісь створення спільного підприємства і так далі. Американські компанії, вони більш принциповіші в тому питанні, так? От уряд там сказав, і цього ми не робимо.
Ну, я вже упомянул о том,
на початку,
так. Да, что есть целая куча американских невидных компаний, которые совершенно продолжают работать в парадигме бизнес из-за бизнеса.
Тобто політика є політика, а бізнес є бізнес, так?
Ну, ніхто больших денег терять не хочет, понятно, ні в Європі, ні в Америці. Как бы люди, которые работают на открытом рынке, всегда хотят чем-то допоживиться. Это совершенно нормальная там тенденция. Другое дело, что причина и большая часть причины подобных процессов и с Сименсом, и с нефтяными компаниями, много с чем еще, заключается в том, что ни Соединенные Штаты, ни Европейская комиссия не прилагают больших усилий к тому, чтобы, скажем так, санкционный пакет работал в полной мере. Если мы посмотрим, скажем так, глубже, то есть целая куча прецедентов, когда даже люди, имеющие персональные санкции, находящиеся в персональных списках и не имеющие права на въезд в Европу или в Северную Америку, каким-то образом оказывались в Лондоне, оказывались в Брюсселе и там в целом ряде других замечательных, теплых, вкусных европейских столиц. Ответ на этот вопрос, почему так происходит, очень простой. Никто не хочет действительно глубоко в это лезть, никто не хочет скандалов, никто не хочет тратить ресурсы на то, чтобы санкции работали. И в этом смысле это большой интерес и Украины, большой интерес российской оппозиции, большой интерес очень большого ряда стран, которые сейчас является мишенью, скажем так, российской внешней политики, лоббировать, заниматься адвокационными кампаниями за то, чтобы все-таки санкции соблюдались, и чтобы Европейской комиссии в Соединенных Штатах нормально были отработаны механизмы, скажем так, имплементации данных санкций.
Ну и еще стосується, знову ж таки, питання до Росії, повертаємося. На ваш погляд, чи, можливо, є якісь інсайди, ну, чи бодай якісь припущення, я розумію, що інформація про те, що насправді відбувається навколо Путіна, найближчому оточенні, що вони думають, насправді її дуже мало, але як відреагували в Кремлі насправді на от ці санкції? До останнього, напевно, були сподівання, що не вдасться їх такі проштовхнути, так, ну, з огляду на позицію Дональда Трампа, але вже виходить так, що санкції ці будуть. Чи відомо, можливо, що там був страх, чи навпаки злість, або чого можна очікувати, якої реакції від Путіна?
Я вам зараз розкажу дві речі. Перше, коли в палате прошло голосование по санкциям, в этот момент вышел очень интересный текст на сайте клуба Валдай. Клуб Валдай — это такая экспертная площадка околопутинская, которая, естественно, обычно всячески восхваляет замечательную внешнюю политику вождя и так далее и тому подобное. Так вот, вышел достаточно серьезный программный текст по американским санкциям, суть которого в двух словах приблизительно сводилась к фразе «Мы доигрались».
Вау.
Мы доигрались, все, праздника больше не будет.
Так, вы линк на публикацию нам скиньте, добре.
Легко. Я думаю, что, ну, как бы, я не могу говорить, что у меня нет никаких инсайдов о том, что там сейчас происходит в голове власть-держащих в кремлевских стенах. Я думаю, что все события последнего месяца в Вашингтоне являются очень ярким показателем того, что все, праздника не будет, не будет больше никаких разговоров. Как минимум в ближайшее время. И связано это не столько с тем, что, скажем так, появилась какая-то очередная новая угроза, которую все хотят, скажем так, сейчас скупировать. Это все очень сильно завязано на американскую внутреннюю политику и связано с тем, что люди испугались реально, что Трамп может санкции отменить. И целая куча мамонтов республиканских, целая куча там, лучших журналистов американских просто пошли по следу и раскопали все, что можно. И теперь Кремль из этого просто не вылезет из этой ямы, в которую он сам себе зарыл. Потому что кроме, собственно, санкционного пакета в прошлом месяце, просто это был такой настоящий горящий июль, потому что обычно летом никаких больших событий не происходит. За прошлый июль в американских медиа всплыло просто все, что можно, связанное с русскими в Вашингтоне. Какие-то вещи, которыми мы, наш, собственно, фонд Free Russia Foundation, он находится в Вашингтоне, мы его с коллегами сделали там, и долгое время наша основная задача была именно заниматься, скажем так, качественной аналитикой по процессам в России и, скажем так, в том числе немножечко наблюдать о том, что же делает, как же выглядит российское влияние там, да, и с ним бороться. Все темы, которые мы занимались, и которые в течение года или двух никому особенно не были интересны, кроме кучки экспертов, сейчас они все всплыли в СМИ. Там наши фотографии, встречи купленного напрочь конгрессмена Даннера Рабахера сейчас всплывают на CNN. Да, как он встречается с российскими пропагандистами и так далее. Все возможные истории. Сейчас опять всплыла в прессе история с господином Лесиным, в общем, главным пропагандистом Путина, одним из людей, которых фактически выстроили российскую информационную вертикаль. Да, как бы этот человек погиб, не знаю, как это правильно выразиться, в отеле гостиницы «Дюпонт» на «Дюпонт Сиракл» в Вашингтоне несколько лет назад, и тогда дело достаточно быстро замяли. Сейчас опять вышла целая куча публикаций о том, что и вышли лики из полицейских отчетов о том, что его забили битами в номере и нанесли ему 38 ударов битой, после чего он скончался. И вот этих историй, связанных с тем, что же там на самом деле происходит с кремлевскими в Вашингтоне, за последний месяц их было десяток. Они все вылезли, их все теперь видят, они все теперь просто на обозрении. И это очень хороший знак того, что просто за Кремль взялись там сейчас двумя руками. Это больше не шутка. И я думаю, что в Москве это понимают.
Нагадаю, що у нашій програмі Григорій Фролов, директор фонду «Вільна Росія», і ми з ним у програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо розмовляємо про те, що, скоріш за все, так, от, тому що достеменно ніхто ще не знає, Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії. Григорій, от у мене таке запитання. От ви сказали, що на цьому так сайті навколо путінському, так, де всі там охають і ахають від влади, сказали, що ми додавалися. Але все-таки, ну, чи буде якийсь контраргумент від Росії тепер проти Штатів? Чи вже Росія настільки слабка, що виходу нема там, не знаю, там в плані економіки і так далі?
Ну, слушайте, говорить о том, что Россия слабая или там Кремль слабый, в любом случае преждевременно, потому что мы все прекрасно понимаем, что несмотря на экономические потери и так далее, Кремль может консолидировать вокруг себя достаточно серьезные экономические ресурсы и использовать их как на пропаганду, так и на военные конфликты и много на что еще. Поэтому любой разумный человек, конечно, ответа бы сейчас ждал. Другое дело, что не совсем понятно, как этот ответ выглядит, не совсем понятно, какую стратегию они выберут, потому что мы все-таки находимся сейчас в ситуации, когда вот со дня на день Владимир Владимирович должен уже официально объявить о том, что он выдвигается в президенты. И по всему ясно, что там Путин четвертого срока — это не воитель-собиратель, потому что от воителя-собирателя люди устали. И сейчас там все ведущие российские аналитики говорят о том, что очень сложно нынешней администрации президента, у них очень сложно проходит процесс выдумывания того, кто же такой Путин четвертого срока, и как же они его будут продавать-то народу. Потому что как-то, ну, как бы уровень усталости, он стал реально заметным в стране от нынешнего правящего режима. Поэтому я думаю, что вся история с тем, что же Кремль будет сейчас делать с внешним давлением, она очень сильно завязана на то, а какой же он Путин четвертого срока.
Але для чого тоді Жириновський озвучує, ну, ми звикли тут в Україні до того, що Жириновський озвучує спершу те, що якби незручно озвучувати, а потім це вже говориться устами якихось офіційних представників. Так от цей політик російський сказав, що Росія, Донбас має увійти до складу Росії. Це буквально вчора чи позавчора. Ну, поясніть смисл сказаного тоді, якщо Путін вже, ну, буде позиціонуватися трошки інакше.
Ну, я бы, конечно, здесь скорее цитату господина Волкера привел про джавелины. Вот. Я не думаю, что кому-то это сейчас надо. Ну, просто, даже если убрать все возможные экономические и там прагматические вещи, связанные с тем, что, безусловно, Кремлю Донбасс совсем не нужен как часть России, потому что это просто непомерный груз, я думаю, что сейчас просто нет такого измерения российской политики или российского общества, в котором кто-то бы хотел бы, чтобы Донбасс стал частью России. Поэтому, ну, как бы...
Ну, крім Жириновського,
ну, так? Ні, ну, у Жириновського...
І тому, хто йому цей темник написав,
у Жириновського є свій специфічний електорат, який любить, коли з ними розмовляють байками. Ну, поэтому он так себе веде. Но при этом никаких возможных, скажем так, необходимостей или просто выигрышей от присоединения Донбасса к России не произойдет. —